«Идут!» — крикнул Егорша и стремительно, как на лыжах, скатился с глиняного увала. «Идут! Сам Подрезов впереди!» Сплавщики, пять парней Егоршиного возраста, быстро распинали костерик, у которого отдыхали, и, похватав багры, побежали к реке. Подрезов любит рабочее рвение. Вскоре на гребне увала, там, где стоял в дозоре Егорша, появилась хорошо знакомая плотная фигура в черной кожанке. «Видишь, что ты натворила своей бабской прижимистостью», — сказал Подрезов Анфисе, указывая на курью. «А подбросила бы вовремя человек 6, не было бы этой заварухи, так?» Подрезов был прав. Вся курья под худым берегом была сплошь забита лесом. Место это всегда считалось гибельным для сплава. Пинига, как лук, натянутая под Пикашином, сначала бьет своим течением в красную, почти отвесную щелью на той стороне, затем, оттолкнувшись от нее, с удвоенной силой обрушивается на низкий Пикашинский берег за деревней. Поэтому курью каждый раз отгораживают от реки длинным бревенчатым боном. Поставили сплавщики боны в этом году. Но напор леса, выпущенного одновременно из нескольких речек, оказался так велик, что бон не выдержал, треснул, и бревна, как стадо баранов, хлынули в курью. Анфиса привыкла к овралам за эти годы, и непредстоящая работа пугала ее. Но время, сколько времени они пробьются здесь? Хорошо, если суток двое-трое. Тогда еще можно как-нибудь вытянуть сев. А ну как неделю придется топтаться на берегу. Людей ждать не пришлось. Пайка хлеба подняла на ноги всю деревню. Даже учителя прибежали. Даже Петр Житов на своем скрипучем протезе прихромал. И Анфиса подумала, ах, если б такая приманка была и на севе. Но, конечно, она понимала, ни в одной пайке дело, Подрезов с народом. Видала она первого секретаря в работе, и в лесу с топором видала, и на сенокосе, и на сплаве, сколько раз с ним сталкивалась. А вот как умеет подать себя, каждый раз смотришь на него заново. Подрезов не стал пороть горячку. Не закричал, «Эй, вы такие рассеки, давай живо!» Наоборот, дал людям передохнуть, отогреться у костров, которые по его приказу запалили по всему берегу. Уже одни эти костры сразу приободрили людей. Любо весело работать, когда огонь под боком. Но главный свой козырь Подрезов бросил позднее, когда вдруг начал снимать кожанку. «Сам будет!» — восторженно зашептали вокруг. К Подрезову тотчас же со всех сторон протянули багры. «Выбирай, какой по душе!» — и начался выбор. И опять-таки, ежели говорить всерьез, что тут особенного? Выбрать инструмент, которым будешь работать. А у Подрезова это целая картина. Первый багор, протянутый каким-то подростком, он забраковал. Вернее, сломал, навалился всем телом на шест, и тот хрупнул. От багра Михаила Пряслина Подрезов отказался сам. Тяжеловат. «Где мне с таким управиться? Ростом не вышел». Сказано это было, конечно, специально для того, чтобы отличить парня. Выбрал для себя Подрезов багор Егорши. «Вот этот мне подойдет!» И Егорша чуть не заулюлюкал от радости. «Не каждый день услышишь такие слова от первого секретаря!» В общем, трудно сказать, как все это вышло. А только за каких-нибудь 20-30 минут Подрезов так накалил молодняк, что тот готов был ради него и в огонь, и в воду. Да, если правду говорить, то не только молодняк захватил подрезовский азарт, он захватил и Анфису. А главное, ей тоже хотелось, чтобы Подрезов похвалил ее. Курью очистили от леса к концу следующего дня. Ровно на сутки раньше, чем наметил Подрезов. Это была такая радость, что бабы, несмотря на усталость, больше суток не спали. Домой побежали ходко и говорливо. В воздухе заметно потеплело. Пахло забродившей землей, горелым навозом. Пряслинские ребята несли первую рыбу от реки, вязанку серебристых ельцов. Но удивительнее всего были первые цветы. Много их, золотистых звездочек мать и мачехи, загорелось за нынешний день на взгорках, на межах, на закрайках полей. И девки, и бабы помоложе на ходу срывали их, подносили к носу. А Груня Яковлева, с часу на час поджидавшая мужа фронтовика, стала собирать из цветов букетик. «Надо, бабы!» — говорила она, улыбаясь и как бы оправдываясь. «Ведь он там Европой всякие освобождал, привык к цветам». «А ты, Минина, чего отстаешь?» — спросил Подрезов. «Когда Подрезов интересовался твоими домашними делами, верный признак того, что он доволен тобой, и Анфисе бы радоваться надо». Она быстро-быстро нагнулась, чтобы скрыть свою внезапную бледность, и только тогда глухо ответила. «Он не скоро еще приедет». В день победы Анфиса получила две поздравительные телеграммы. И обе телеграммы кончались словами «Скоро увидимся». Первая телеграмма была от мужа, а вторая — от Ивана Дмитрича. И вот когда она поняла, что попала в круговерть, если бы она написала мужу еще в войну, так и так, мол, встретила человека, хватит, намытарились мы с тобой, ей бы не в чем было упрекнуть себя. Все по-честному. Не она первая расходится с мужем, не она последняя. Но как раз вот этого-то она и не сделала. Не хватило духу. Пожалела. Рассудила по бабье. Пускай спокойно воюет. Потом разберемся. И вот подходит время. Надо разбираться. Нет, не встречи с мужем она боялась. Не Григорию корить ее за измену. И даже если бы не вернулся к ней Лукашин, она знала, к старой жизни возврата нет. Но бабы, бабы, что скажут ей бабы, с которыми она прошла через все муки войны, поймут ли ее? Нет, не поймут. А скажут, вот какая ты сука оказалась. Мы волосы на себе рвали, глаза все проплакали из-за того, что мужики наши не вернулись. А у тебя какое горе, как от мужика родного отделаться, да? Глава четвертая. В ресторане «Арктика» был? Попил пивка из толстой кружки? Не был. В ресторане-то? Да как ж ты сумел обойти? Там ведь очередь, ой-ой-ой, на километр. Мы еще едва в цирк не опоздали, целый упряг выстыли. Чего? Ты в цирке не был? И эту самую бабу на львах не видел? Да ты что, ядрёна вож? Да, съездил, называется, в город, подзаправился культуркой. Ну уж, футбол-то, я думаю, в глаза залез. Я в прошлом годе, даром что, в натуре до этого не видел, сразу понял, с чем едят, кушают. Мужики, едкие лбы, в трусах на показ бегают, публика орет, в ладоши хлопает, давай, давай. Со мной Кузьма Кузьмич был, начальник лесопункта, глаза на лоб. Егорша говорит, да как же это? У нас, говорит, бабы всю войну без выходных вкалывают, а тут среди бела дня чуть не всем городом за мечом гоняются. Понимаешь, какая дикость? «Чё-чё? Ты футбол не видел?» Егорша даже привстал. Так изумил его ответ Михаила. «Да что ты там вообще видел? За каким хреном тебя туда носило?» За мазью, сказано тебе. За мазью? Пенек пекашинский. Ты что ж, банки с мазью все время караулил? Надо же. Первый раз в городе, да не осмотреть, все как следует. Псих. Ей-богу, псих. И на рынок не заскочил. Трудно. Просил ей, зайди, купи зажигалку с девахой. Денег дал, обрисовал все как надо. Ежели у самого сообразильник работает с перебоями, Дунярку бы подключил. Егорша сердито подбросил в костер две белые смолистые щепины, проследил глазами за искрами, полетевшими к небу. Ночь была тихая и светлая. Не успел отыграть закат, как начал румяниться восток. По пиниге густо россыпью шел лес. Лобастые бревна, как большие рыбины, с глухим стуком долбили заново поставленный бон. Бон поскрипывал, вода хлюпала в каменистом горле перемычки. А на той стороне, в сосняке, задорно чуфыркал косач, посвистывали рябчики. И звонко-звонко через реку зазывали друг друга в гости легкие на подъем зуйки. «Да, уже другим тоном, — сказал Егорша, — никогда не слыхал, чтоб в июне косач да ряб подавали, а все из-за холодов. Не отгуляли вовремя, но и нажимают. А вон-то, вон-то, шантропата!» Вдруг оживился Егорша, указывая на реку. «Эй, далеко ли без хлебов?» Вода на середке реки, малиновая от зари, была утыкана белыми флажками. Плыли трясогузки. Каждая на отдельном бревне. Длинный хвостик вытянут в струнку, грудка развернута по течению. «Куда это они? В Архангельск!» — усмехнулся Егорша. «Вот какая у них серьезность на воде! А на земле вертлявей птички нету!» Михаил проводил глазами трясогузок до поворота реки и опять уставился в огонь. «Ты чего, совсем очумел после города? Какая там тебе муха укусила? Отвяжись, сколько можно. Талдычит одно и то же». Егорша с силой ткнул палкой в костер, встал, взял багор и начал спускаться к бону, который им поручили охранять до утра. Мокрые бревна скользили под его босыми ногами, покачивались, но он быстро растолкал прибившиеся к бону лисины, затем напился, постоял-постоял, глядя на реку, и вдруг заорал во все горло: «Эй-хе-хе-хе-хей!» Зычное эхо прокатилось по ночной пиниге, выскочило на тот берег и побежало, аукая по верхушкам сосняка. «Ну, по-летнему заиграло эхо», — сказал Егорша, возвращаясь к огню. «Дождались и мы красных дней. Теперь не житье, а малина на сплаве будет. Просись к нам в бригаду». Михаил вздохнул. Красные отблески золотили его карие задумчивые глаза. «Чуешь, что говорю?» «Легко сказать». «Чудила, ты к самому Подрезову толкнись. Так и так, хочу на передовой участок, лесной фронт, комсомол, да мало ли чего можно наворотить. А Сев как? Кто меня отпустит? Ну, ежели ты такой жук навозный, страдай за всех. Мое дело подсказать, сообрази. Лес теперь знаешь, как нужен, газеты надо читать». С насмешливой назидательностью добавил Егорша. «А меня, думаешь, сразу отпустила Анфиса Петровна? О-о-о! Пришлось не один раз заходы делать!» «Ладно, попробую», — сказал Михаил. С реки потянуло зябким туманом. Приближался восход. Егорша стал устраивать возле костра лежанку. Положил несколько щепок на землю. На них набросал старых ивовых веток. В изголовье кинул подсохшие сапоги. «Смотри, не простудись», — сказал Михаил. «Ничего, есть кое-какая закалка», — Егорша широко зевнул. «А спирт-то у Подрезова, о-хо-хо, я воды хватил снова под парами». Он лег на приготовленную постель, помолчал, глядя в светлое подрумяненное небо, и вдруг приподнялся на локоть. «Слушай,
А как ты в размышлении насчет